Киборги включились одновременно, в 2:47 ночи. Нарушение периметра. Подтверждение. Координаты 54/34. Ланс так виртуозно выскользнул из спальника, что коты встрепенулись и подняли морды, когда киборг был уже у порога. Вокруг Нового Бобруйска обращались два мелких природных спутника, но один уже закатился за лес, а второй пребывал в фазе новолуния. Вдоль центральной аллеи дачного поселка стояли фонари, а на некоторых участках мелкие садовые фонарики, что только сгущало тьму в углу возле леса. Услышав шум открывающейся двери, человек погасил фонарик и замер, полагая, что теперь его не видно и не слышно. Днем воришка дважды прошелся мимо будущего места преступления и даже льстиво поздоровался с соседкой, попутно высматривая, чем бы тут поживиться. Суровых мускулистых парней в комбезах космолетчиков он, конечно, тоже видел. Но в жизни бы не догадался, что эти жертвы агротруда и Валентины Сергеевны — «Лансик, принести тебе свежего компотика. Денечка, поправь панамку». Киборги. Поэтому, когда из модуля вынырнули две пары красных светящихся глаз и безошибочно взяли курс прямо на гостя, тот испытал неописуемую и, видимо, не сильно отличающуюся от котовьей гамму чувств. Киборги остановились под черешней, задумчиво глядя вверх. Дерево усердно изображало осину, трепеща всей листвой и даже немного стволом. У его подножия валялась опрокинутая стремянка, на которую покусился воришка, и которая определенно ему пригодилась, без ее помощи он до нижней ветки не добрался бы. Продолжать преследование объекта? Отмена. Дэн подозревал, что двойного веса черешня не выдержит, а это дерево Полининой маме чем-то дорого. К тому же объект, наивно надеющийся пересидеть хищников на верхотуре, наверняка начнет орать благим матом, призывая на помощь, и перебудет весь поселок. Охраняй. Пока Ланс устрашающе светил на вора глазами, Дэн подобрал стремянку и отнес на место, к стенке модуля. Потом насобирал сбитых древолазом черешин и принялся с удовольствием их уплетать. Хуже вишни, но все равно вкусно. Действительно, жалко уступать такое летучим крысам. Смачный хруст. Дэн убедился, что черешневые косточки несъедобнее вишневых, окончательно утвердил воришку в планах на эту ночь. Возможно, если бы киборги отключили ночное зрение и пару минут спустя окликнули его нормальными человеческими голосами, он согласился бы слезть и даже фальшиво покаялся бы, но у Дэна возникла идея получше. Повторив приказ стоять и бдеть, рыжий снова исчез, теперь минут на 10. Скучающий Ланс обошел вокруг черешни, тоже попробовал одну ягодку и не впечатлился. Зато косточка оказалась удобным метательным снарядом. Сверху донеслось сдавленное «Ой!». «Готово. Уходим». Ланс уважительно посмотрел на собрата. Сам он до такого не додумался бы. Тут необходимо более глубокое знание людей и умение им пакостить. «Возвращаемся на спальные места?» — с разочарованием уточнил котик. 5 часов сна ему хватило с избытком, да и до того не очень-то хотелось. Дэн заколебался. Он тоже успел выспаться, к тому же армейская привычка требовала досконально изучить окрестности лагеря. Мало ли что там затаилось и куда в случае чего отступать. Днем киборгам удалось выбраться за границу участка только при ловле котов, и полученные сведения были крайне обрывочны. «Предлагаю произвести штатную разведку местности». «Принято», — мгновенно отозвался повеселевший Ланс. «В одиночку и без приказа он никуда не пошел бы, вот еще. Но с Дэном совсем другое дело. И это уж точно лучше, чем тупо лежать в спальнике, отсчитывая время до рассвета». Пик дачного сезона приходился на июль-август, когда начинал поспевать урожай, и родители привозили детей на каникулы к бабушкам. Сейчас в поселке было безлюдно и так тихо, что стук сорвавшейся с ветки паданки даже человек слышал за 100 метров. По центральной дороге нахально бродил новобобруйский дикий кабан, мохнатый, длинноухий и в 2 раза крупнее своего земного тезки, но менее агрессивный. Учуяв киборгов, он недовольно рохкнул и свернул в темную боковую улочку, на ходу дожевывая сочный стебель георгины. Киборги тоже не стали идти по освещенной дороге, пересекли ее и углубились в дальнюю часть поселка. С этой стороны его тоже обрамлял лес, и, судя по усилившейся влажности, болотистый. Половина участков выглядели заброшенными, заросшими сорняками и даже молодыми деревцами. Ни в одном окошке не горел свет, даже там, где совершенно точно не спали. Зарегистрирована повышенная активность. Дэн тоже засек копошение за высоким сплошным забором из ноздреватого известняка, самого крохкого и неприглядного строительного материала. Но дачники его любили. Известняк был дешев, по нему легко взбирались декоративные лианы, а еще он как губка впитывал звуки. Ланс по собственной инициативе ухватился руками за край забора, беззвучно подтянулся и тут же опустился. Киборгу хватило 2 секунд, чтобы сделать трехмерную панорамную картинку. Непримечательный приземистый дом с закрытыми ставнями и дверями, запущенный газон для выгула кротов и 3 разнокалиберных флайера. Голоса и шуршание доносились из дома. Если бы не ночная тишь, даже киборги ничего не расслышали бы. Идем дальше. Дэн все понял и пометил дом как подозрительный объект, но этим и ограничился. Ланс нехотя оторвался от забора и тут же снова к нему приник. Дверь дома приоткрылась, голоса забурчали громче и отчетливее. «Ты кого-то узнал?» «Нет». Ланс, тем не менее, продолжал беспокойно прислушиваться. Он узнал ситуацию. Ночь, бряканье бутылок в ящиках, хриплые голоса, запах алкоголя и перегара. И она ему очень не нравилась. Как и то, что все это происходит вблизи от их жилища, пусть и временного. Дэну на контрабандистов было плевать. С честными дальнобойщиками они не конкурировали. Его друзьям и их имуществу не угрожали, поэтому смысла связываться с ними навигатор не видел. Если вызвать полицию, то придется давать показания, и день пойдет на смарку. К тому же статус разумных киборгов еще крайне шаток, большинство людей относятся к ним либо как к слабоумным, либо, напротив, сверхсуществам, непонятным и оттого пугающим. Не хочется лишний раз светиться, но если для Ланса это так важно, можно дать участковому анонимную наводку. Нам неизвестны его координаты для связи. Он упоминал, что делает обход каждое утро. Дальше Дэн мог не объяснять. Ланс учился медленно, но верно. Валентина Сергеевна ложилась рано, зато и подорвалась с первыми лучами солнца. До ее участка они, правда, пока не дотягивались, и вдоль леса клубился туман, характерного для нового бобруйска зеленоватого оттенка.
«Ай-яй-яй, проспала!»
— разохалась женщина, поспешно накидывая халат, хватая приготовленную с вечера палку и выскакивая во двор. Но летучие крысы, у которых в это время обычно был разгар пиршества, сегодня почему-то не явились к столу. Валентина Сергеевна недоверчиво подошла к черешне, постучала палкой по стволу, вгляделась в туман и обнаружила, что одна крыса на дереве все-таки сидит. Сквозь листву виднелись только красные шорты.
«Привет, сосед!»
— ехидно окликнула их Валентина Сергеевна. «Что, помогаешь мне урожай от крыс охранять?»
«Какие крысы?» — не сразу и с трудом отозвался воришка. «У тебя там такое... такое...»
«Что?» — женщина оглянулась, но увидела только неспешно приближающихся мальчиков и заспанную Полину. «И не стыдно тебе, взрослому человеку, чужие сады околачивать?»
«Да-да-да, нужна мне твоя черешня! Я тут от монстров спасаюсь, огромных таких красноглазых!»
«А раз не нужна, то слезай с нею сию же минуту!» Не поверила ни единому его слову Валентина Сергеевна.
«Алкаш несчастный, допился уже до белой горячки! Слезай, кому говорю, а то Витю позову, хоть какая польза от него будет!»
Полина тем временем заметила 4 попарно воткнутых в землю садовых фонарика на солнечных батареях с маленькими, больше декоративными, чем практичными светильниками, замазанными чем-то красным. Когда достаточно рассвело, они автоматически погасли, но в ночи, а потом в зеленом тумане наверняка производили убойное впечатление. Прежде чем девушка успела открыть рот, Дэн поднес палец к губам, выдернул фонарики и спрятал за спину, чтобы потом незаметно отмыть отварение и вернуть за соседский забор. Все усиливающаяся брань Валентины Сергеевны наконец убедила воришку, что внизу безопасно, смотря чего бояться, конечно, и он неуклюже сполз с дерева, перепачканный смолой, зеленью и давленной черешней. Зубы у него по-прежнему стучали то ли от страха, то ли от озноба. Под утро температура воздуха снизилась до 16 градусов и выпала холодная роса. При виде этого жалкого зрелища Валентина Сергеевна передумала звать участкового и, ограничившись возвышенной лекцией о вреде пьянства и чужой черешни, велела воришке убираться. Судя по всему, монстры надолго отбили у него охоту шастать ночами по дачам. Дэн с Лансом добросердечно вызвались проводить соседа и вернулись с тачкой, остатками рулона пленки и лопатой, взятой в компенсацию за то, что воришка успел израсходовать. Врать, а тем более возражать боевым киборгам было безнадежным делом. Осчастливленная Валентина Сергеевна вознаградила мальчиков обильным завтраком и очередным супергеройским заданием. Пока киборги очищали обшивку модуля от лишайника, Полинина мама вдохновенно рассказывала, как она выбирала краску, чтобы и дешевая, и качественная, и приятного, и одновременно практичного цвета, после чего, подготовив аудиторию, триумфально открыла ведерко. Краска оказалась наибанальнейшей серо-болотной. Такой тут половина модулей покрашена, но аудитория старательно изобразила восторг. Валентина Сергеевна, впрочем, все равно расстроилась. Уровень краски на несколько сантиметров не доходил до края ведерка. Безобразие, недолив.
«Мам, да на твой модуле половины ведра хватит», — попыталась утешить ее Полина. «А остальное все равно засохнет и выкинешь».
Мама снисходительно возразила, что у нее в хозяйстве ничего не пропадает и всегда можно покрасить что-нибудь еще. Ланс оценивающе посмотрел на теплицу. Других рукотворных объектов, годящихся под покраску, на участке не было.
«Нет!»
— вырвалось у Полины, представившей, как вошедший во вкус котик вдохновенными размашистыми мазками закрашивает теплицу сверху донизу.
«Поклянись, что покрасишь только модуль. И ты тоже!»
Киборги ничего не поняли, как и мама, которая на всякий случай потрогала дочкин лоб, не горячили, но послушно поклялись. Покраска уже подходила к концу, когда в дальнем конце поселка возникла какая-то суматоха. Шум, постепенно собирающаяся, но держащаяся на расстоянии толпа, а главное, издалека заметные полицейские мигалки.
«Надо сходить посмотреть», — немедленно решила Валентина Сергеевна, стаскивая рабочие перчатки и фартук.
Естественно, подразумевалось, что пойдут все, кроме разве что дорогой доченьки, которой лучше остаться в безопасном доме. Но тут коса нашла на камень. Без зрелищ Полина вполне могла обойтись, а вот отпускать мальчиков без присмотра — ни за что. Когда компания подошла к месту событий, все уже почти закончилось. Полицейские сноровисто рассаживали по флайерам угрюмых людей в силовых наручниках, из распахнутых ворот забора выносили ящики, а двое счастливчиков, понятых из числа дачников, следили за заполнением акта об изъятии. Валентина Сергеевна недовольно поджала губы. Полицейским следовало бы выбрать кого-нибудь подостойней, пусть даже пришлось бы ее немного подождать. Толпа возбужденно гомонила, обмениваясь новостями и домыслами. Поглощенные делом полицейские раздраженно отмахивались от любопытных, и стопроцентно достоверным было только одно. Через всю обращенную к дорожке стену тянулась надпись печатными буквами практичного болотного цвета. «Контрабандисты живут здесь». Ниже были нарисованы цветочек, две черешенки и крылатая крыса. Полину охватило ужасное подозрение.
«Что это?» —
прошептала она украдкой от мамы, тыча пальцем в рисунок. «Крыса?» — обиженно. «А что, разве не похоже?» — ответил Ланс. Спешить было некуда, и, заполучив долгожданное орудие творчества, он оторвался по полной. «Мы тебе потом все расскажем», — тоже шепотом пообещал Дэн. Прилетели вездесущие журналисты, какое-то ГТВ-3 Венецианского района, и, отловив участкового и поставив на фоне самой красивой березы и пышной крапивы, принялись брать у него интервью. Раскрасневшись в лучах славы, Виктор Петрович важно подкручивал усы на камеру и, неторопливо упиваясь каждым мигом своего триумфа, вещал. «Иду я, значит, утром по подведомственной территории, и вдруг вижу. Опа!» Участковый махнул на забор. «Да, и думаю, ради интереса постучусь в калитку, напрошусь во двор якобы свидетельские показания по делу о кражах снять». «Ну, внутри долго не отвечали. Видно, совещались открывать или нет. Потом все-таки впустили. Я хозяина дома хорошо знаю. Приветливый такой мужик. В жизни бы не догадался, что он контрабандист. Говорил, что бизнесмен приезжает сюда с друзьями отдохнуть от города, а грядками заниматься ему лень. Лучше банька-рыбалка». «Ну, поулыбались мы друг другу. Я про надпись не гугу. Он мне кофе предложил, пообщались. Все бы ничего, да тут одному из его гостей приспичило, простите, в сортир пройти. Я-то на него вроде бы еле глянул, но у меня глаз алмаз. Точно помню, видел его в ориентировке. Ну, я, видно, не подал, кофе допил. Ладно, говорю, извиняйте за беспокойство. Пойду дальше жильцов опрашивать». Отошел подальше и за рацию. Через 5 минут спецгруппа уже тут как тут была. Всех повязали, еще тепленькими.
«А надпись?» Вернулась журналистка к изюминке дела. «Как вы думаете, кто ее сделал?»
Виктор Петрович пожал плечами и благодушно предположил. «Видимо, тут не обошлось без местной ребятни. Мальчишки они глазастые, все углядят. А что напрямую мне ничего не сказали, так видно, родители забоялись. Вдруг заругают, что они где ни попадя шляются. В общем, пацаны, если таки решитесь подойти и поболтать, с меня коробка конфет и рот на замке. Слово полицейского».
Полина с замиранием сердца наблюдала, как мама изучает надпись, сосредоточенно о чем-то размышляя.
«Полечка, мальчики, а ну-ка посмотрите хорошенько на эту краску».
Наконец попросила она крайне провокационным тоном. Пока девушка с друзьями лихорадочно прикидывали, как бы незаметно уволочь ее отсюда или хотя бы заставить снизить голос, но так ничего и не придумали, Валентина Сергеевна насладилась драматической паузой и с глубочайшим удовлетворением закончила.
«Видите, как важно правильно выбрать оттенок. Ведь вроде почти то же самое, но наша намного лучше смотрится».
Маму поспешили заверить, что она, как всегда, абсолютно и безоговорочно права. После ужина процедура сборов повторилась в обратном порядке. Сопровождаемая неизменным «только бы ничего не забыть», вещей в итоге набралось не меньше, чем в эту сторону. Свинченный с модуля излучатель, чтобы сдать его в ремонтную мастерскую или купить такой же новый, кипа белья для стирки, мешок картошки, морковки, свеклы из подвала, сумка с консервацией для себя и две сумки для команды. Отвертеться было решительно невозможно, особенно после того, как Дэн похвалил томатный сок и перцы в аджике. Полина понимала, что киборг сделал это исключительно из самосохранения, но все равно втихомолку бурчала. За сутки на черешне успела поспеть и благодаря ночному пугалу уцелеть несколько килограммов ягод, так что в ближайшем будущем команде грозили еще и компоты. Коты так и не признались, кто из них лишний, и забирать в город пришлось всех троих. Теоретически киборги могли опознать чужака по голосу-запаху, но Дэн не вносил параметры исходных котов в базу данных, а Ланс полагал, что чем больше котиков, тем лучше. Полина тоже устало махнула рукой.
«А, мама их здесь когда-то и подобрала, и они у нее постоянно сбегают».
Уже переодевшись в приличную городскую одежду, Валентина Сергеевна приметила чахлый саженец не то вишни, не то алычи, схватилась за тяпку и окучила его. Вид у саженца стал еще более чахлый и испуганный, словно вот-вот выдернет корни из земли и кинется на утек. Пока Валентина Сергеевна, опершись на тяпку, взирала на него с материнской гордостью и любовью, Ланс внезапно бросился на землю и принялся энергично расшвыривать ее во все стороны, как электрический культиватор.
«Ланс!»
Полина получила в лоб случайным комом земли и запоздало прикрылась локтем.
«Что ты делаешь?»
Киборг выпрямился, держа за заднюю лапку упитанного, отчаянно извивающегося крота. «Этот?» — деловито поинтересовался он у Валентины Сергеевны, протягивая ей добычу. Женщина почему-то завизжала, выронила тяпку и, не выдержав очной ставки с кротом, с поразительной прытью взлетела на верхушку стремянки.
«Ты же говорила, что она их не боится», — с упреком напомнил Дэн Полине.
«Уничтожить враждебный объект?» Сомнением поинтересовался Ланс, разглядывая опасное животное.
«Нет, ни в коем случае. Давай его сюда, в банку. Отвезем подальше и выпустим».
«Отвезем», — Полина произнесла с 90% искренности. «Выпустим только с 30%. Уже сев во флайер, Валентина Сергеевна бдительно огляделась напоследок и обеспокоенно заметила.
«А что это яблонька? Листики свесила».
Полина с содроганием обнаружила, что яблонька свесила не только листики, но и веточки, и вообще торчит под заметным углом к земле.
«Это, наверное, крот. Напоследок подгадил. Все, мам, полетели, а то скоро стемнеет, а нам еще на корабль возвращаться».
Мама сразу вспомнила, что по ночам летают только бандиты и хулиганы, и вообще в темноте это очень опасно, и сама заторопила пилота. Флайер плавно летел над позолоченными закатом, полями и перелесками. Валентина Сергеевна прижимала к груди ведерко с черешней и была так довольна, что даже почти молчала. Полина прижимала к груди банку с кротом и тоже чувствовала себя совершенно счастливой. Ланс наслаждался полетом и предвкушал обещанные фломастеры. Дэн откинулся на спинку заднего сиденья, радуясь, что все хорошо прошло и хорошо закончилось. Печален был только крот. Но его мнение никто не спрашивал.